Глава 29. О том, что мужчина определяет свою женщину после первого поцелуя, а женщина своего мужчину до первого поцелуя, то есть, как ни верти, это они нас выбирают. Дальнейшие разборки наших героев происходили опять в той комнатке офисе, с которой, собственно, все и началось. Бритоголовые остались снаружи, Милавелла Ранюниель тоже предпочли внутрь не заходить, а Иван Кочуев как мог успокаивал безутешную еврейку, рыдающую на него прямо с плаката. Туда она возвращаться еще могла. — Ты какие-нибудь бумаги подписывала?
— Нет, что я таки совсем дура, все было подстроено.
— Ну, если это на устной договоренности, то можно попробовать как-то разобраться. Сейчас я вызову этого с оранжевыми глазами.
— Нет! Чё, и вы тоже уже совсем дурак? Они же заодно!
— Ладно, 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 не буду. Но должна же быть какая-то цель, ради чего тебя заперли в этот летающий образ. Кстати, а что будет, если я отдеру его от стены и скатаю в рулончик?
— Нет! Ой!
От неожиданности предложения рыдающая иудейка на миг заткнулась.
— Не надо меня никак отдирать, что вы такое по себе надумали? Утешьте меня тем, что оно все приснилось, и завтра мы снова куда-нибудь пойдем прямо под ручку. А еще я вся голодная, вот.
Богов кормят молитвами и дымом от жертвоприношений, припомнил казак, бросая тоскливый взгляд на одинокий Галил, скорбно стоящий в углу. Он верно ждал возвращения своей взбалмошной хозяйки и наверняка не верил, что теперь за ним будут ухаживать другие руки. Рукоять златоустовской шашки косилась в его сторону с явным родственным сочувствием, как оружие к оружию.
— А, кстати, чем там заняты твои бритоголовые?
— Так и мучаются, — не задумываясь, ответила еврейская богиня. — Ой, мама, сама не знаю, почему я так сказала, но это точно оно. Поправьте меня, если я начнем спотыкнусь. Они сидят рядочками на плацу, смотрят в небо и плачут, да?
Чубатый подъясаул недоверчиво выгнул бровь, но встал и выглянул наружу. Под черным куполом небес на ровном плацу неподвижно сидели адепты Девы Марии. Время от времени их лица освещали всполохи далекого адского зарева, и только в эти секунды были видны серебряные ручейки слез, сбегающие по их щекам.
«Ваня, это странно!» Словно продолжая говорить сама с собой, невнятно бормотала Рахиль. «Я чувствую их, каждого. Они только ночью ненадолго становятся сами собой. Они сейчас видят себя со стороны, свое детство, родной дом, маму, папу, друзей, первую любовь и себя сейчас. Они даже не плачут, это слезы просто текут из глаз без их воли и желания. Ваня, так им очень больно. Они знают, что завтра вновь станут безучастными зомби и боятся этого». Они ничему уже не верят, их ничем не спасти. Она погубила их души, а сама живет.
— Зачем же ей понадобилась ты? — осторожно подтолкнул умный молодой человек, и психологическая уловка сработала.
Все тем же ровным голосом, как будто бы пребывая в состоянии транса, его боевая подруга продолжила.
— Их сердца зовут ее с земли, они требуют ответа и объяснений. И какая-то частичка ее души была вынуждена вечно находиться с ними. Это мучило ее, пока она не нашла ту, что добровольно согласилась стать ее представителем в аду, стать живым богом. Я даже не поняла, как это произошло.
Иван Кочуев подошел к висящему плакату и нежно погладил по щеке плоское изображение Рахиль. Его возлюбленная еврейка скорбно хлюпнула носом, но могучим усилием воли загасило рвущееся наружу рыдание. Ее черно-белое, крупного газетного растра личико смотрело на казака с такой непередаваемой нежностью, что...
— Я тебя поцелую, —
твердо сказал он, и она счастливо кивнула. Но прежде чем непоправимое произошло, хотя, по сути, уж теперь-то чего им было терять, дверь распахнулась, и в маленькое помещение толпой ворвались два пожилых эльфийских молодожена и перепуганный белый конь с фиолетово-мигающим глазом. На лицах всех троих Крупным академическим шрифтом написано было, что наружу лучше не выходить. Наверное, в плане коня принцессы стоило сказать не на лице, а на морде, да? Но разве имеет такое уж принципиальное значение, на чем написано слово «опасность»? Главное — суть.
«Ой, таки вы, как всегда, опять не вовремя!» — сквозь зубы процедила ксерокопия дочери Сиона, а Миловеллар, не вдаваясь в объяснение, начал бодро баррикадировать входную дверь всем минимумом мебели, что находилось внутри. Кресло и пишущую машинку он допер довольно резво, с массивным столом возился дольше, но даже при своей редкой щуплости все равно управился за рекордное время. Сам казак в это действо не вмешивался, а лишь поднял вопросительный взгляд на принцессу Нюниэль. Та отсморкалась, дважды чихнула, поменяла грязный носовой платок на почти просохший и, разведя руками, объяснила:
«Началось! Стерва война!»
Думается, ей можно было верить. За дверью действительно раздавались возбужденные крики, громыхали выстрелы, слышались ругань и беготня.
«Рахиль!»
«Ну?»
«Баранки гну!» «Не увиливает ответа, как одноименная антилопа!» «С чего это там твои детишки так раздухарились?»
«Обычное дело!» На мгновение заглянув внутрь себя, просветила девушка. «После мук воспоминаний наступает время релаксации. Так и все они бегают по кругу с высунутыми языками, стреляют напропалую, демонстрируя, как их всех достал окружающий мир. Ча кого-нибудь застрелят или что-нибудь подожгут, и всех делов сразу успокоятся. Стоило волноваться».
«В самом деле», — принюхавшись, согласился дотошный подъясаул. «Да, кстати. Или не кстати. Неважно. Ты не забыла, что бумага хорошо горит?»
«Так и в чем прикол?» — сощурилась иудейка.
«Они у тебя нас поджигают!»
Газетный портрет ойкнул, тихо, практически про себя выматерился одними губами на иврите и на миг исчез. Через тот же миг, если вас устраивает такая неопределенная единица измерения времени, портрет ожил вновь.
«Ваня, тетя Нюня, дядя Миловеллар, так и не вижу причин для особой паники. Сейчас я туда вернусь, воспарю, отдаю приказов, и они у меня будут ходить всю ночь строем, как дрессированные мыши в противогазах.